из школы с любовью.
Всем привет! Рада вас приветствовать на подкасте «Школы с любовью». Ведем его я, учитель русского языка и литературы, советник директора по воспитанию, призер конкурса Всероссийского «Учитель года России», член общественных объединений и советов, а также учитель-блогер, в общем-то, при Министерстве просвещения Анастасия Шрамко.
И я, Елена Иващенко, и если вы не знаете, то это четвертая попытка записи начала подкаста, в которой Анастасия Викторовна не хочет перечислять свои регалии.
Пытается их сокращать.
Да, чтобы вам не было очень коротко, я тоже тогда буду немножечко хвастаться, что я учитель русского языка и литературы с 25-летним стажем, что я методист, наставник педагогического коворкинга «Адастра», призер тоже конкурса «Учитель года» и лауреат премии «Лучшим учителем» за выдающиеся заслуги в педагогической деятельности, и еще победитель. В общем, у вас, конечно, список длиннее, чем у меня, но я думаю, нормально, уравновесим.
И, собственно, знаете, это уже похоже на то, как меряются репетиторы, знаете, или еще кто-нибудь, когда набирают учеников, например. И это, в общем-то, созвучно с темой сегодняшнего выпуска, потому что мы будем говорить о подготовке к экзамену. Ну, не только с точки зрения репетиторства, и вообще не с точки зрения репетиторства, мы хотели бы как раз-таки охватить аудиторию и родителей, и учащихся, и порассуждать, в общем, со всех точек зрения, каким образом подготовку к экзаменам сделать не карой небесной какой-то просто, а...
одним из жизненных испытаний.
Да, неизбежно. Мы все сдаем эти экзамены, потом в УЗИ их сдаем. И мне тоже хотелось бы не видеть эти измученные лица какие-то в стрессе постоянном 11 класса. Это тоже очень интересно, как 9 класс вроде такой немножко испуганный, 10 такой вообще на расслабоне, и 11 просто какой-то бедный, замотанный, замученный. Очень жалко на них просто смотреть.
Уже появляются дети, которые говорят, скорее бы это все закончилось, и от этого хочется их еще больше поддержать, еще больше пожалеть, и сказать, что, ребята, все получится так, как должно получиться.
Ну, и, кстати, я думаю, все знают, но все равно с этого года один из экзаменов можно пересдать по желанию человеку. Ну, тоже, на мой взгляд, злоупотреблять таким смысла нет, потому что, ну, лучше, конечно, на каждый экзамен идти так, будто у тебя одна попытка. А то, ой, если что, этот пересдам, ой, если что, этот пересдам. На 4 экзамена пошел с мыслью, если что, этот пересдам, а пересдать-то можно один всего. Так что, на мой взгляд, тут очень четко, как бы, тоже самому себе нужно дать ответ на вопрос, буду ли я вообще этим шансом пользоваться.
Мне тоже кажется, что все время рассчитывать на второй шанс – это неправильно.
Это расслабляет перед первым. Вот все равно, вот как бы там ни было, расслабляет, мне кажется.
Или не дает просто настроиться.
Или не дает настроиться. Так что забудьте. Ну, если уж совсем все плохо, можно тогда попробовать пересдать. Но в целом я бы, правда, не надеялась. Лучше идти как в последний раз. Каждый раз как в последний раз. Итак, мы думали, как построить свою беседу. И план у нас беседы такой. Первый вопрос. Когда начинать готовиться к экзамену? Есть у нас ученики, и как это, когда отдельно занимаешься?
Ну, наши подопечные.
Подопечные, да? Наши ученики, подопечные, которые и с 8 класса начинают заниматься, и с 10, и в апреле за 2 месяца до сдачи литературы, например, такие. Ну, ладно, в апреле ко мне прям не приходили, но ко мне в январе приходили, обрадовав, что вот мы решили сдавать литературу, знаете ли, в мае.
У меня был опыт того, что приходили в апреле.
Ну, кстати, на 90 сдала.
Ну, замечательно. Но я хочу сказать, что есть родители, которые начинают думать о ЕГЭ, как только приносят документы ребенка в школу в первом классе. И это тоже, на мой взгляд, не совсем нормальная ситуация.
Не совсем нормально.
Уважаемые родители, пожалуйста, помните о том, что 10 лет – это 10 лет. И за них можно прожить много, очень много интересных, веселых событий, которые совершенно никак не будут связаны с ЕГЭ. Не зацикливайтесь ни в коем случае на том, что ребенку нужно будет его сдавать.
А давайте скажем, что у вас вообще-то так-то на минуточку тоже трое детей.
Именно поэтому я так и говорю. Мне очень страшно представить свою жизнь, если я буду думать только о том, что в этом году моему ребенку одному сдавать ЕГЭ, а вот в следующем другому. Мне кажется, что родительская жизнь от этого будет терять очень многое. Давайте думать о том, что наши дети повзрослеют, они, может быть, уедут от нас сразу после школы, ну и в любом случае нам нужно будет перерезать пуповину, поэтому давайте думать о том, чтобы те дни, когда мы проводим с ними вместе, были насыщены любовью, теплом, заботой и там яркими, веселыми воспоминаниями.
И если уже говорить о том, когда начинать подготовку к экзамену, на мой взгляд, тут еще важен предмет, То есть русский язык, в принципе, мы курс русского языка заканчиваем в 9 классе. Дальше идет повторение, ну и углубление, понятное дело, речевая компетенция, ну и так далее. Но в целом сам курс предмета, новых тем уже как бы в 10 классе, не, ну, по крайней мере, тех, которые будут на экзамене, их не будет. Соответственно, одни временные рамки. Литература, вот я сказала, девочка ко мне пришла, да, и за полгода на 90 баллов. Ну, извините, был и мальчик, который пришел и за полгода на 70, наверное, баллов, или на сколько он там сдал, 65, что-то такое. То есть, как бы, знаете, чудо тоже, скорее всего, не будет. Почему-то девочка сдала на 90, потому что она много читала. В принципе, была начитанным человеком и классическую литературу читала в том числе. Если вы приходите, ну, в общем, я к тому, что важно еще понимать, на какой экзамен ты идешь. Профильную математику, если ты не очень математик, мне тоже кажется, за полгода не наверстаешь. С другой стороны, говоришь, что в 8 классе дети наши уже понимают, кем они будут, да, чтобы физику прям, знаете, с восьмого класса готовить. Ну, тоже очень вряд ли. Я поняла, при всем при том, что я счастлива на своем месте учителя, то, что я пойду в педагогический, я поняла летом между 10 и 11 классом.
Ну, здесь истории у всех разные, и мне кажется, что нужно, вот пока есть запас временной, сосредоточиться не столько на предмете, сколько на том, чтобы ребенок адекватно воспринимал всю возрастающую с каждым годом нагрузку. То есть, чтобы не оказалось так, что весь 9 класс он готовился к ОГЭ, потом сдал его благополучно, и 10-й понеслась развлекушка, потому что в 11-м развлекаться будет некогда. Вот мне кажется, было бы очень разумно распределить нагрузку так, чтобы ребенок и в 10-м классе уже понимал, что будет его ждать через 2 года, и чтобы в 11-м он уже был морально готов к той нагрузке, которая его ожидает, неизбежно ожидает.
А еще мне кажется, вот пока мы не знаем, что сдаем, критическое аналитическое мышление и читательскую грамотность нужно прокачивать. Вот если ребенок не знает, ну вообще вот пока не представляет даже, ну до 9 класса, да, можно не напирать, но просто качать тогда вот эти навыки, потому что критическое аналитическое мышление, ну это база, это минимум. И читательская грамотность, в принципе, они хорошую службу послужат потом.
Ну и я хочу сказать, что как раз для развития этих навыков не получится спихнуть все на школу, потому что функциональная грамотность – это то, что у ребенка воспитывают, как ни странно, может быть, и формируют родители, потому что как только вы начинаете давать понимать своему ребенку, что он с этим должен справляться сам, что он должен сам анализировать и принимать решения, и нести за него ответственность, тогда вот и начинается взросление. И это не менее важно, чем то, как ребенок будет сдавать предметы школьные. Быть готовым к жизни – это не только знать на 100 баллов русский язык, литературу, математику или химию. Это быть готовым к непредсказуемости жизненного, скажем так, пути, и быть готовым к тому, что что-то может всегда пойти не так.
А вообще, вот я вспоминаю 100 бальников, которых я знаю по русскому, по литературе, по истории, и там Елизавету Бурчикову, как бы в этом подкасте тоже, наверное, нужно упомянуть. Ну, я шучу, что она у нас так или иначе в каждом подкасте. К тому, что те дети, которые получили 100 баллов, они жили этим предметом. Мальчик, который получил 100 по истории, он думал, он это истории, вот его о чем не спроси, он все равно скатится, ну не скатится, а как перейдет на историю. Лиза, она этой литературой, ну, живет, стихами мыслит, отвечает на вопросы тебе цитатами из классических произведений. По английскому девочка 90 с чем-то, она думает на английском, наверное, уже. Она учится в высшей школе высшей экономики, она, у них там пары идут по математике, ну, по эконом, не знаю, в общем, математическое что-то, на английском. Ну, то есть это люди, которые действительно этим предметом наслаждались, наверное.
Наверное. Мне кажется, что это, знаете, еще новый виток истории о том, как отличники потом в жизни остаются в своей узко, но глубоко изученной отрасли, и о том, как троечники становятся успешными, потому что они умеют переключаться, умеют хвататься за 5-10, и при этом никакого дискомфорта не чувствуют от того, что у них не было 5 по какому-то предмету. Поэтому здесь я бы хотела просто сказать родителям, да, 100 баллов – это классно, и 90 плюс классно, и 80 плюс классно, но я думаю, что не должна любовь родительская, конечно, измеряться тем, на какой балл сдал экзамен твой ребенок, как не должна этим и учительская любовь к детям тоже измеряться.
И когда у детей спрашивала, самый большой страх – это как раз разочаровать родителей. Так что вот тут поддержка со стороны родителей, именно моральная, она тоже очень важна. Моим родителям вообще было все равно, на что я сдам.
Ну вот, кстати, в прошлом году мы запускали в коворкинге такой проект, назывался «Выпускники выпускникам», где специально приглашали ребят окончивших школу и уже попробовавших студенческой жизни, попросили их вспомнить тот опыт, те эмоции, которые они переживали вот именно с января по май, когда они готовились к экзаменам и трудности. И я, даже слушая их, очень многое для себя открыла на будущее, как мама выпускников, уже и мама выпускницы студентки, и мама будущего выпускника одного и второго. Очень многое оказалось незаметно родителям и незаметно учителям. Поэтому я думаю, что если вам интересно послушать, что говорят об этом дети, то вы можете обратиться к выпускам этого проекта. Они выложены у нас в ВК-сообществе. И послушать с пользой для себя.
Только в ВК-сообществе не «Школа с любовью», в котором подкаст, а в ВК-сообществе «Адастра» нашего педагогического коворкинга, да. Если все-таки по существу, то до 8-го пускай ребенок живет свою школьную жизнь. Очень хочется его готовить, развиваем аналитическое, критическое мышление, ну, функциональную грамотность, в общем, и компетенции, которые там, к которым он ближе всего, скажем. Самый, наверное, минимум, с которого стоит начинать, если есть понимание, в какую сторону двигаться, да, физико-математическое направление или химбио, это 8 класс.
Да, и здесь, кстати, хотела бы тоже сказать для родителей, что, наверное, было бы очень разумно в то время, когда ребенок учится в 8 классе, уже принять решение об окончании, ну, например, карьеры в профессиональном спорте, не собирайтесь туда идти, завершить уже обучение в музыкальной школе. Вот как ни странно, планировать это нужно было гораздо раньше. Потому что если ребенок в 9, 10, 11 классе еще параллельно учится в музыкальной школе, в художественной школе, спортом тоже родители его видят будущим спортсменом, то это ребенок работает на разрыв. Просто не ждите ничего хорошего при хорошем раскладе, да, и ждите плохого, потому что для ребенка это трудно. Трудно быть идеальным повсюду, и трудно амбиции родителей, тем более если это свои нереализованные амбиции, удовлетворить так, как им хочется. Я бы, правда, рекомендовала родителям, которые знают, что дети будут готовиться к экзаменам и нацелены на серьезный результат, минимизировать или перевести в какой-то лайт-режим все дополнительные занятия. Пусть это будет в удовольствие, пусть это будет как разнообразие школьной жизни, подготовки, потому что, ну, поверьте, мы видим детей, которые остаются в профессиональном спорте, как они через силу работают. И видим детей, которые приняли решение заниматься теперь спортом для себя. И это совсем другое отношение к жизни и к тому, что они делают. То же самое могу сказать про творчество. Есть дети, которые 6 часов проводят в художественной школе, не в упрек. Это действительно очень важно. Это профессиональное развитие навыков творчества. И это нужно. Но тогда снести планку.
Баллов.
Да, баллов. Если вы знаете, что у вас растет гениальный художник, то можно ему разрешить не знать.
А, ну не баллов, а оценок, да, имеется в виду скорее. Ну, понятное дело, что 6 часов в художественной школе, дополнительные занятия, уроки, и еще и как бы золотая медаль, ну это действительно бедный ребенок. Если 6 часов в художественной школе, боже, ну пусть не будет этой золотой медали, но он эти баллы наберет на творческом задании, когда у него будут силы, мозг будет работать вообще, он хотя бы спать будет. Знаете, это просто из наблюдений больше, это действительно так работает. Если при этом способен, я золотую медаль получала вообще не напрягаясь, я ничего для этого не делала. Ну, как бы, у меня просто энциклопедические знания в школе всегда были такие обширные. На слух я быстро запоминала. То есть мне усилий прикладывать особых не надо было.
Но опять обратите...
А есть дети, которые, ну, зубрят. Вот ради золотой медали. Мне всегда было стыдно, если честно, в школе перед такими детьми, потому что были отличники, которые, наоборот, зубрили. И я себя прям иногда неудобно чувствовала, потому что мне это усилий особых не стоило, а для них это был колоссальный труд. Как бы здесь, как говорил Достоевский, сами себе главное не лгите. И этим не навредите ребенку.
Согласна абсолютно с этим. Давайте беречь своих детей.
В общем, ладно, в 8 классе мы решили, если там физмат, что будет физика, там, если химбио, что мы упор делаем на химию-биологию. Но опять же, естественно, сразу в ЕГЭ лезть смысла нет.
Но в любом случае...
В 8 классе, когда ребенок начинает подготовку, мне кажется, ну, может быть, какие-то задания из ЕГЭ стоит брать, но все равно приоритетом пока является ОГЭ.
Я бы сказала, что 8-9 класс – это такой опыт для родителей, чтобы посмотреть, как ваш ребенок вообще к экзаменам будет относиться. Угу. Потому что, ну, опять, давайте понимать, наш ребенок за 2 года не станет совершенно другим, да, сдавал ОГЭ он еле как, и вы никак не могли его усадить за подготовку, вы нашли ему много-много репетиторов, а он пропускал занятия, не делал домашки и так далее. Не будет такого, что в ЕГЭ он вдруг изменится. То есть 8-9 класс – такое хорошее наблюдение за своим ребенком и понимание того, на что можно рассчитывать, где можно подтянуть, где усилить контроль или помочь ему научиться быть самостоятельнее. Вот, кстати, самоорганизация – это очень важный навык. Как оказалось в современной школе, люди, которые способны к самоорганизации, становятся успешнее. Я сейчас говорю про школу. Мне кажется, в жизни то же самое.
Да, конечно.
Потому что то же самое, я помню, онлайн-занятия в ковидную эпоху, да, когда все такие: онлайн-образование, нет, куда мы идем, это гибель. А сейчас прошло 4 года, и мы понимаем спокойно, что онлайн-образование, оно не менее может быть эффективным, но при условии, что ребенок выходит на связь, да, что на занятии работает, это что он организует не только свое время, но и самостоятельную работу. Правда, на практике видишь детей, которые и онлайн добиваются высоких результатов, и офлайн не могут добиться ничего, потому что все еще привыкли, что им шнурки, условно говоря, завязывают родители, и если родители не напомнили о занятии, они могут забыть о нем. Поэтому вот я думаю, что в 8 классе как раз-таки нужно сосредоточиться на формировании вот этих метапредметных навыков, самоорганизации, дисциплины, умение планировать свое время, умение контролировать время. И вот здесь, правда, родители и работа должна быть даже мощнее, намного мощнее, чем работа учителей, потому что в школе, вам честно скажу, больше будет сосредоточен учитель на навыках командной работы, на навыках постановки и достижения цели.
Предметных, конечно,
да.
Результат.
Здесь, уважаемые родители, самоорганизация и формирование самостоятельности у ребенка – это все на вас и на нем.
Ну и уважаемые наши дети в том числе, да. То есть, как бы ни старался учитель, как бы ни старался репетитор или родитель, то, что будет в итоге, это ваш результат.
Но здесь это безусловно. Я думала, это даже не оговаривается. Ребятушки, это все ваше. Ваш результат без вас не состоится в любом случае.
Даже самый лучший учитель, самый лучший репетитор, если ребенок при этом ничего не учит и не делает, не даст высокий балл. Ну, даст максимально высокий, который из этой ситуации можно выжать. Не более того. И, ну, как бы вам ни хотелось, это так. Но еще что хотела сказать. Вот на рубеже 8-9 класса, на протяжении скорее, нужно еще дать себе ответ на вопрос: во-первых, колледж или вуз, а во-вторых, уезжать или оставаться.
Согласна. А еще в каких экзаменах себя попробовать? Потому что 9 класс – это реально тот класс, где вам можно попробовать сдать экзамен, который вы не будете сдавать в ЕГЭ. И понять, что «ой, нет, это не мое», или понять, что «ой, а мне это понравилось, а давай-ка я и ЕГЭ буду сдавать по этому профилю».
Я в 9 классе сдавать собиралась биологию и химию, но потом, в общем-то, это было чудесное еще время, когда можно было сдавать физкультуру, и ОБЖ мальчики, в частности, это и сдавали. Я решила сдавать химию и физкультуру. Ну, ладно, возьмем, что я планировала химию-биологию, потому что я рассматривала химико-биологическое направление, фармацевтику и так далее. Ну, и кем в итоге я стала, да? То есть, ну, тем не менее, опыт интересный, я химию любила, биологию любила. Потом поняла, что это все-таки не то, чем я прям всю жизнь хотела заниматься. Ну, экзамены сдала, как бы все.
Ну, тут единственное, что, кстати, можно, опять же, говорю, 9 класс – это такая благодатная почва для экспериментов, именно потому, что, ну, будем говорить сразу, основной государственный экзамен, он по строгости, по объему материала, который должен знать ребенок, он не такой насыщенный. И сразу можем сказать, что и ребята еще, хотя и боятся его, но не будут относиться к нему так серьезно и так, наверное, с таким огромным страхом, как они относятся к ЕГЭ. Поэтому 9 класс можно попробовать сдать экзаменов, например, больше, потому что кто-то...
Ну, если, опять же, при этом есть адекватная подготовка к ним, а не рвать жилы в каждом, тут тоже сейчас вот на совете.
Не, ну, каждая семья, она все равно будет принимать решение, исходя из того, что умеет, на что нацелен ребенок, на что нацелены родители. Я сейчас говорю о том, что вот в 9 классе можно позволить себе какие-то такие рискованные вещи.
Вот в 11 так уже не надо делать, потому что там у вас ограниченный запас времени, сил. Там, господи, того времени на самом деле, если убрать сон, еду, дорогу, там и остается часов 9 рабочих максимум.
Ну, давайте еще вспомним, что есть школа.
Ну, это я вообще размышляла про свою жизнь как таковую. А есть еще школа с уроками, то есть это тоже занимает часов 6. И сколько у ребенка остается?
Да, еще давайте вспомним, что сейчас бывают, ну, мне кажется, таких школ сейчас немало, но это я тоже могу из разговора с учениками, где подготовка к ЕГЭ не является ведущим направлением работы учителя с классом. То есть он готовится, есть дети, которые просто проходят программу. И здесь получается такая вилка, те, кто не сдает такой экзамен, начинают с вопросами к учителю, а зачем мне это надо, если я не даю ЕГЭ. Но это вопрос, который в системе образования сегодня актуален, он решается.
Ну, имеется в виду, что социоэконом, физику, химию.
Да, профильное обучение, потому что в школьном образовании, хотя сегодня и проходит такую стадию становления, стадию, знаете, отбора оптимальных методик, но сам вопрос, насколько должно быть профильное и да, насколько оно должно быть в приоритете и насколько второстепенными тогда становятся остальные предметы, это сейчас вопрос достаточно дискуссионный.
Хорошо. 8-9 класс, функциональная грамотность, компетенции развиваем, щупаем, выбираем, куда силушку богатырскую-то хочется направить, на что вообще она способна направленной быть. Можно попробовать сдать какие-то экзамены. Потихонечку, если вы там уже готовитесь отдельно, можно репетитору сказать, что я рассматриваю и ЕГЭ задание тоже. Угу. В принципе, мы в русском так делаем уже с некоторыми ребятами.
Ну, но, и кстати, ответить. Родители еще присматривают репетиторов в это время. Тоже бывает и такое.
Но при этом я хочу сказать, что у меня были дети, которые ко мне после экзамена подошли и сказали, мы готовились только на урок. И сдали, опять же, они 90-80+. Но русский – это другая история все-таки. Я не уверена, что так получится с литературой, физикой, химией. Тут вопрос.
Не буду лезть туда, где разбираюсь. Знаю, что я своих детей готовлю, опираясь на помощь репетиторов. Потому что мне и им нужен хороший результат. Как бы я не доверяла специалистам в их школе, а каждого учителя я очень уважаю, и я понимаю, какую высокую нагрузку, какую высокую планку он берет, когда начинает работу в выпускном 11 классе, я с уважением отношусь к каждому учителю, который эту ответственность на себя возлагает. Но тем не менее, я как родитель хочу, чтобы у моего ребенка был человек, который будет персонально следить за его результатом, за его слабыми местами, за его пробелами и своевременно будет их восполнять. Потому что, зная о ситуации в школе, о том, насколько разные дети бывают в классе, я доверяю учителю, при этом из себя не снимаю ответственности за результат своего ребенка.
Да, ну, каждый, в общем, отвечает на этот вопрос по-своему. Когда у меня будут дети, я тоже. Мне очень интересно, кстати, что каким путем я пойду, буду лезть с ними сама русским языком заниматься и так далее. Ну ладно, про репетиторство у нас есть еще выпуск, ну, уже точнее выпуск. Он был очень давно. Если там стоит поговорить на эту тему, развить ее отдельно, вы нам, пожалуйста, напишите, потому что сейчас, ну, мы не хотели прям в эту линию уходить. Мы бы хотели обзорно обсудить этот вопрос. Итак, 9 класс закончился. Тут у нас выбор школы, 10 класс или колледж. И если 10 класс, то, ну, хотя бы приблизительно, да, мы работаем на что? Мы будем уезжать из родного там города или области, региона, или все-таки остаемся дома.
К этому тоже надо детей готовить, и нужно самим готовиться, потому что отъезд из города, отрыв от друзей, от семьи, это тоже, знаете, испытание для ребенка и для семьи. Я, кстати, знаю случаи, когда семья на время учебы переезжала с ребенком учиться.
Интересно, это, конечно, насколько был рад ребенок.
Ну, случай один такой есть на моей памяти. Но, тем не менее, наверное, это было нужно семье.
Может, да.
Вот. А если ребенок уезжает один, то, безусловно, для него будет стресс-то в любом случае. Хотя сначала кажется, что он этого всем сердцем желает, но послушайте, что говорят дети, и вы поймете, как дороги им родители, как дорого оказывается внимание бабушек, дедушек, присутствие друзей и всего остального. Разрыв иногда очень и очень болезненно происходит.
Ирина Витальевна говорила еще о том, что преемственность вуза и колледжа тоже очень важно понимать. Я работала в приемной комиссии. Ну, в нашем вузе я работала год, поэтому мне сейчас, я не буду прям за вуз весь говорить, но в целом есть какая система, что после колледжа, если он прикреплен к вузу, можно сразу на второй курс перейти, насколько я помню.
Ну, тут уже все определяется договором о сотрудничестве, потому что я знаю, что при многих, ну, не при многих, есть вузы, у которых есть свои факультеты среднего профессионального образования, и дети, которые там учатся, потом со льготами поступают в высшее учебное заведение. Есть лицеи, есть преуниверситарии, про гимназии, которые сотрудничают с вузами, и дети имеют возможность сдать внутренние, дополнительные внутренние испытания как альтернативу ЕГЭ. Как альтернативу, это в случае, если вдруг не очень хорошие баллы, вы можете сдать испытания внутренние от вуза и на основании тех баллов поступать. Но в каждом случае, уважаемые родители, это надо узнавать, потому что разные бывают условия, разные условия сотрудничества, и в каждом вузе надо узнавать об этом особо. Еще бывают очень непредсказуемые случаи, когда ребенок, обучаясь в колледже, вдруг говорит о том, что он надумал поступать в вуз. И вот здесь начинается гонка, а надо ли сдавать ЕГЭ, а где сдавать. И об этом тоже, я думаю, стоит подумать заранее, по крайней мере, такую возможность не исключать уже до момента выхода из колледжа.
Ну, а если говорить о подготовке, я, например, как учитель, включаю задания из ОГЭ и ЕГЭ вообще начиная с 5 класса, если они, ну, там, правописание приставок. Мы, в общем-то, заканчиваем все области этой темы, ну, в 6-м, наверное, классе. И после С, по-моему, последнее будет. Ну, да, это, наверное, 6 класс. И вот мы уже 6 класса иногда можем актуализацию знаний просто брать задания из ЕГЭ, например. То есть это не гонка там в 10-м, в 11-м классе, а, в общем-то, планомерная подготовка. И очень много, если нужно, методических материалов есть, задания по типу ОГЭ, ЕГЭ уже в 8-7 классе. Ну, я к тому, что я на самом деле против натаскивания, и я стараюсь именно органично вплетать подготовку к ОГЭ и ЕГЭ в свою практику. И плюс ставлю элективы, например, как учитель, на которые мои дети приходят, мы там занимаемся только ОГЭ, ЕГЭ, а на уроках все-таки мы продолжаем развивать, ну, другие навыки. Понятно, что вот сейчас, время апрель-май, это уже когда мы будем, да, заниматься только ОГЭ и ЕГЭ. Но в целом весь год мы также развивали и другие области знаний. Ну, например, больше в развитие речи уходили, потому что тема, опять же, повторения, например, в 10-м, 11-м, ну или в 9-м, копались с разными формами письменных, с разными письменными формами. Но, опять же, это из моего опыта работы, и баллы у детей хорошие, потому что условным натаскиванием все равно мы в 4-й четверти занимаемся, но я не занимаюсь этим 2 года. Это с точки зрения учителя. Ну, сейчас Елена Италина.
Да, я заметила, что мы сегодня как раз-таки будто бы разделились, да, с точки зрения родителя, который это прошел, репетитора, который готовит детей, учителя, который готовил детей. Могу сказать, что в данном случае наблюдаю тоже ситуацию, когда родители занимают позицию либо, ой, но все сдают, и мой тоже как-нибудь сдаст, в школе же готовят, они же тоже в этом заинтересованы. Есть такие родители, а есть родители, которые наоборот уходят в другую крайность и контролируют все, как готовиться к экзамену. Как найти репетитора, сколько должно быть репетиторов, а репетиторы из вуза, у них сколько стобальников, а учитель, а что у нас за учитель, а может этот учитель не так моего ребенка готовит, как надо готовит, а что за вуз. Они настолько душат любую самостоятельность своего ребенка, что он в итоге становится замученным, знаете, таким существом, которое идет на поводу, и действительно с мыслью, да скорее бы это уже закончилось. И вот я помню, что...
Вы переходите к третьему пункту, не навреди.
Да, хорошо, давайте. Можно переходить?
Нет.
К этому курсу?
Тогда давайте подумаем. Ага. Я, смотрите, за то, что русский можно и в 11-м начать заниматься там индивидуально или прям усердно на уроках для подготовки к ЕГЭ. Ну, прям ладно, в 10-м, типа, отдохнуть. И то, если есть база, прочное знание. Но литературой... И тем более, если вы не очень любите читать классические произведения, вообще зачем нужно понимать, зачем вам сдавать литературу в таком случае? Потому что это часто мучение, когда дети зачем-то берут литературу, потом понимают, что она им не нужна, или они хотят журналистику, у них другой склад на самом деле. Выбор даже другой литературного какого-то материала, но они вынуждены, страдают. Вот тут лучше с 10 класса, конечно. Если вы, ну, любитель литературы, вы прям все взахлёб читаете, тетради по литературе вели, там, теория литературы на высшем уровне, но можно и с 11. В общем, тут, конечно,
я как
очень
мама могу
много,
сказать, что...
очень много, ну, я сейчас пытаюсь резюмировать, переменных. Ну, давайте так, оптимально, на мой взгляд, это вот лето перед 11 классом и 11 класс. Вот прийти в себя и
но
понимать, что
про
у тебя
есть говорили.
Там типа 10 месяцев.
То же самое говорят физики, то же самое говорят математики. Если готовиться планомерно и на хороший результат, то с 10-11. Но вот здесь соглашусь, что как раз-таки даже, я бы сказала, с августа перед 11 классом, уже надо серьезно об этом задумываться. Но это не значит, что если вы пришли к выводу о необходимости готовиться к ЕГЭ в апреле, то вам уже делать нечего.
Да, вот я хотела сказать, есть же такие чудесные, замечательные человечки, которые проснулись вот буквально пару недель назад на весенних каникулах и начинают усердно готовиться. Понятное дело, что мы сейчас не говорим уже о 100 баллах, видимо, и вряд ли говорим о 90+, но в целом можно попробовать. Ну, можно и так, но опять же, если вы действительно варитесь в этом предмете, а не так
рядом походили,
тут с апреля начали интенсивную подготовку. Но ни в коем случае не надо складывать руки. Вот те, кто сейчас пишет на 80 пробники, вы вот, кстати, можете добить до 100. Вот усердная подготовкой, марафонами, может быть, какими-нибудь.
Я не буду комментировать, потому что, опять же, все зависит от ребенка, от его настроя.
Понимаете, так сложно.
Вы можете добить до 100, это, знаете, каждый случай надо рассматривать. Вы можете?
Ладно, до 90 плюс точно вы можете добить сейчас.
Давайте в это верить.
Да нет, ну я видела такие примеры, но дети, правда, горели этим предметом. Они и так им интересовались. То есть они параллельно там слушали подкасты, читали какие-то статьи, может быть, видео смотрели. Просто вот в апреле они начали прям очень интенсивно к этому готовиться. Конечно, если вы ни одной даты не выучили за весь год и в апреле сели их учить, ну, ребят, давайте не будем никого обманывать, пожалуйста. И пишите пробники. Хотя бы пишите сами на этом решу ОГЭ, решу ЕГЭ, хотя бы тестовую часть. Письменную и так учителя будут давать. Ну, чтобы вы хотя бы примерно плюсуете к тому сочинению, которое учитель вам дал проверенную, тот тест, который... Ну, чтобы хотя бы пример.
Знаете,
или посещаете все пробники.
Есть очень много возможностей вообще себя проверить. Я знаю, что в некоторых регионах, например, это поставлено централизованно, и дети записываются на пробники, и проверяют эти пробники эксперты. Есть онлайн-школы, которые просто в апреле начинают говорить, что у нас можно платно пробник вот такой пройти, и вы можете воспользоваться этой ситуацией. При этом вы четко должны понимать, что ваша работа будет проверена людьми, которые вас не знают, и у них перед глазами будет, да, только ваша работа, соответственно, никаких там личных симпатий или антипатий применено не будет. Ну, разве что к почерку. Про почерк всегда особый разговор. Пишите разборчиво. Я думаю, что эту возможность нужно использовать сейчас обязательно. Март, апрель, те самые месяцы, когда нужно видеть свои результаты, и, я думаю, 2-3 пробника обязательно. Классно, если ваша школа вам такое предоставляет, такую возможность, если учитель вам дает обратную связь по вашему варианту, но если такого в школе, ну, нет обычая, нет такой традиции, но тогда руки в ноги и варианты для себя сами найдете обязательно.
Почищать хвосты. Вот у меня сейчас сводная по всему классу, по их пробникам, и я вижу, какие задания западают, ну, чаще всего минусы собирают. Мы этим занимаемся на уроках, а на элективах уже каждый, вот эта группа, 5 человек, там, у них второе задание западает, там, эта группа, у них там это задание западает, и мы уже время почищать хвосты в апреле-мае, конечно, или время интенсивов, знаете, интенсивного повторения, там, история, знания, литература, когда мы берем флеш-карточки какие-то, чтобы даты, эти персонали или там литературных героев соотносить правильно с произведением, чтобы не было фактических ошибок. Конечно, в идеале это уже время такого подведения итогов и интенсивного повторения с самого начала, то есть то, что в 10-11 классе вами изучалось, вот тут надо стряхнуть пыль, потому что если мы, ну, условно, на элективах по литературе с 10 класса начинаем там поэмы, романы, то сейчас мы работаем с пьесами, и романы какие-то могли, конечно, подзабыться. В общем, все в ваших руках, дорогие наши ребята. Безусловно, чем раньше вы начнете, тем лучше. Ну, раньше 10 класса к ЕГЭ, наверное, готовиться смысла нет. Так, вкраплять в подготовку, сказать там учителю или репетитору, что я вот с...
Ну, я прям представляю.
Ну, это же заявление есть типа меня. И можно сказать, что если он такой, да, который собирает обратную связь, что давайте ЕГЭ тоже включать подготовку. Ну, да. Мне кажется, нам будет... Ну, ладно, скажите репетитору своему.
Не, ну я просто реально смотрю на вещи. Ладно. Да, я так и подхожу, говорю, вы знаете, я вообще буду ЕГЭ еще сдавать.
Они так подходят ко мне.
Так что давайте-ка начинайте меня уже готовить.
Мне настолько они подходят и на литературе говорят, а мы вот будем сдавать ОГЭ, ЕГЭ. Я говорю, великолепно. Ну и так на крючок беру. Я и так им, в общем-то, даже по литературе всему классу даю некоторые задания по типу ЕГЭ.
Ну да, я думаю, что, в принципе, конечно, не будет лишним сказать, что...
Ну, репетитору, в общем, скажите, по крайней мере, в 8-9 классе, да, что я к ЕГЭ планирую готовиться. Раньше 10-го к ЕГЭ прям систематично, это не особо целесообразно, 8-9 класс, вот у вас подготовка к ОГЭ, выбор ориентиров, выбор, ну, хотя бы, если не конкретного какого-то предмета для сдачи, то хотя бы области, в которой вы хотите развиваться, без фанатизма раньше 8 класса, там уже лучше функциональная грамота. Ну и мы хотели поговорить про «не навреди».
Это актуально, потому что...
Да, это со знаком минус опыт скорее, да?
Да, это опыт со знаком минус, однозначно. Потому что, опять, да, сегодня я в роли мамы, потому что мне бы очень не хотелось, чтобы потом ребенок вспоминал эти годы. А, кстати, очень многие дети вспоминают 11 класс как ужаснейшую пору своей жизни, потому что они не помнят ничего, кроме подготовки к экзаменам. Вот бывает на занятиях мы сидим с ребенком, и ты видишь, что он просто вот, ну, он опустошен, он, нет у него никакого желания работать, он даже понимает, что ему надо, он понимает, что нужно сейчас проработать вот это задание, потому что оно дает там столько-то баллов, но он сидит, смотрит на тебя, и вот, знаете, в глазах такая боль, такая тоска, и ты говоришь, знаешь, давай не сегодня, может быть, сегодня просто чайку попьем, может, поговорим, а в следующий раз наверстаем, да, повторим, или, ну, я не знаю, у меня всегда такое желание помочь, погладить, обнять, да, потому что...
Они приходят и душу изливают, ты просто смотришь в эти глаза и думаешь, господи, ну давай уже, давай, пей чай свой, да, вываливай, и мы как-то аккуратненько что-то сегодня с тобой сделаем, но я уже наседать не буду, хотя бы одно занятие дам тебе передохнуть. Ну, то есть они действительно измучены. Я помню, смотрю в глаза одной девочки, понимаю, что мне там 30, ей 17, а у нее морщин под глазами и мешков больше, чем у меня.
И это все, дорогие родители, на мой взгляд, от неправильной организации вообще вот самого периода подготовки. Потому что как бы то ни было, организуете его вы. Какой бы ни был ваш самостоятельный ребенок, или каким бы он ни был самостоятельный, все равно вы главные участники того, как он переживет этот год.
Но это не значит, что не надо, да, мотивировать или не надо там говорить, что верят. Не так, не надо говорить, что действительно
надо.
Надо, да, и объяснять, почему надо. Но при этом обязательно проговаривать, мне кажется, вот детям этого не хватает, что мы их будем любить. Даже да. Если они не справятся. Ну, ничего, ну, что поделать?
Ну, вот
ну что
да, поделать? Кстати, с очень большой благодарностью эти слова вспоминали выпускники, когда приходили к нам тогда на эфир рассказывать о своем опыте сдачи ЕГЭ. И они говорили, что для них было так важно, когда родители им говорили, что как бы ты ни сдал, мы все равно тебя любим, что этот результат – это всего лишь результат экзамена. А детям действительно это очень важно, поэтому…
И это не значит, что они хуже сдадут. Вот тут, кстати, выпускники наши, напишите, пожалуйста, в комментариях, а то тут мы вдвоем такие умные разговариваем, чтобы мы не были голословными. Вот моя Лиза тоже. Она эти 100 баллов хотела и для родителей, и для меня. Ну, в полной мере, я имею в виду, что uh-huh. практически равнозначно. И я ей все время говорила, что Лиза, да ты будешь моей самой любимой, самой лучшей, даже если ты сдашь на 90, даже если ты сдашь на 85. Я же вижу, как ты любишь литературу. И я вижу, да, и я уверена, что ты, в общем-то, да, сдашь на высокий. Ну, не 100, но 95, господи, 91. Ну, это тоже очень хороший результат.
Безусловно.
И это не значит, что мы хуже с ней меньше готовились, или я там какие-то послабления ей давала. Просто я периодически проговаривала, что я тебя все равно буду любить, и ты будешь любить литературу, и все будет хорошо, даже если это будет не 100. В итоге она получила 100, да. Хотя вот это время, когда работа была на перепроверке, это тоже те еще нервы на самом деле, ну ладно. Это, в общем, я про то, что это их не расслабляет, но это как-то накал, что ли, эмоционально снижает.
Да, и, конечно, нужно обязательно следить за тем, чтобы ребенок спал и ел, потому что спать и есть – это забота родителя, а дети на это не сильно обращают внимание. И иногда слышишь, что я это работаю до 4 часов. Mm-hmm, говорю, почему mm-hmm. так плохо сделан тест? Я ее делала, говорю, ты ее делала ночью? Я ее делала ночью. Говорю, зачем ты делаешь ночью? Ляг, поспи. Лучше ты сюда придешь mm-hmm. с невыполненным тестом, мы его сделаем на свежую голову, ты будешь адекватно размышлять, анализировать, чем ты ночью, лишая себя сна, просто понатыкал в какие-то варианты, не имея возможности физически чисто провести должным образом анализ тех или иных заданий.
Тем более уставший мозг не будет хорошо работать. Ну, не будет. Ну, мы же сами это отлично понимаем. Заезженный, а он к маю будет заезженным. Он уже будет скорее тормозить.
Ну да, и здесь еще хотелось бы тоже обратить родителей внимание на то, что стрессует не только ребенок, конечно, и вы тоже погружаетесь в стресс. Погружаются в стресс практически все люди, которые участвуют в подготовке ЕГЭ. Как бы учителя и репетиторы начинают нервно анализировать, а есть ли у нас рост, а на какой балл мы выходим. Они некоторые, ну это уже тут особенности, да, компетентности, начинают требовать от ребенка больше учить, больше делать. Тут еще подключаются товарищи, которые занимаются дополнительным образованием, потому что тоже перспективу видят и тоже хотят результаты. В общем, ребенок, вдруг от него все хотят высокого результата. И вот я сейчас, например, будучи мамой 11-классника, иногда прям, ну, простите, защищаю своего ребенка от других взрослых. Объясняю, что у него есть нагрузка помимо того, что требуете вы. Вы же не знаете, он у вас там час, два, три, четыре в неделю. Но вы же не знаете, да, кто у него еще в другие дни. Вы же не знаете, сколько ему еще приходится делать, кроме вашего предмета. Вот это вот сосредоточенность взрослых на своем, да, на своем поле ответственности, иногда тоже ребенку идет во вред.
Или почему мы говорили, что нужно принять решение 8-9 класс, продолжать спортивную карьеру или нет, потому что тут включается еще тренер, который говорит, плевать я хотел вообще на твои там домашние задания. У нас там результат, турнир, у нас соревнования. Может быть, он не скажет плевать, но в целом отношение у него будет плюс-минус такое. И что тогда? Действительно ли ребенок идет в спорт профессиональный? Готов ли он к этому? Он с этим свою жизнь, профессиональную деятельность и заработок будет связывать? А если нет, то зачем? Ну, как бы, может быть, надо года взять перерыв?
И вот здесь тоже очень важный момент. Опять вспомните себя школьниками, вспомните учителей, которые вам могут сказать гораздо больше, чем скажут вашим родителям. И я, например, могу понять, что мне претензии, может, и не выскажет там ни учитель, ни тренер, а ребенку он скажет. И ребенку будет больно, и ребенок будет чувствовать себя виноватым, и будет стараться и там успеть, и здесь успеть. То есть ситуация, ну, будьте чуткими родителями, на мой взгляд, это очень важно именно в этот период, и понимайте, что решается судьба ребенка.
Ну, раз уж мы говорим про «не навреди», мы уже с многих точек зрения поговорили, еще про учителей. Я тоже, когда проверяю работы, занижаю баллы, но не в два раза. Ну, минус один, минус два. То есть, да, где-то, где вот спорненько, или где-то, где, ну, очень коряво, то есть, в общем-то, зачли бы, скорее всего, но коряво. Вот тут я снижаю. Ну, я встречаю истории, когда снижают чуть ли не в два раза, просто на пустом месте. Зачем? Ребенок начинает, во-первых, он перестает понимать, а даже он же правильно, ну, грубо говоря, он прям грубых ошибок таких не сделал. Вы хотите, чтобы он что-то почистил, а он садится и просто не понимает. Он же вроде все, да что? А что? Я тогда то, что понял, это все не то, это не так. И я столько таких ребят тоже видела, и они сидят, и они просто не понимают, что им вообще тогда писать. То есть мы, по сути, хотели научить, чтобы он наказать за речевые ошибки или за неверную, ну, давайте, мы русоведы, формулировку там связи, анализа связи или проблем. А он в итоге сидит и просто не понимает. Ну как? Как, если в два раза... То есть вроде бы я и правильно пишу, и в то же время абсолютно неправильно, потому что у меня в два раза меньше баллов, и в какую сторону мне идти, кого слушать, и что теперь делать?
Знаете, это...
Не перечеркивать.
Сейчас, да, мы говорим о уже личностных особенностях учителя. Это, мне кажется, не профессиональный тренд.
Но, знаете, мне кажется, мы так или иначе как бы более строго проверяем всегда учителя. Угу. Всегда. Минус один, минус два балла. На всякий случай, там, где
что
мы...
Сейчас уже пора уже отпускать, да?
Ну, не переусердствовать с этим, с этой строгостью. Садитесь тогда и разбирайте. Вот смотрите. Поставили из, условно, пускай из 30 баллов 10, это ваши 10 баллов в том числе. Вот садитесь с этим ребенком и разбирайте.
Это сейчас прям говорит, прямо это, знаете, советник, министр просвещения заговорит.
Стоящий учитель. Ну, не было.
Не, я понимаю. В этом отношении, знаете, всегда вспоминается, а где же педагогика?
Я, кстати, не действующий советник министра.
Да? Ну, я имею... Ладно, вот я сейчас, знаете, к чему. Тут же сразу хочется сказать, а где же ваша гуманная педагогика? А где же отношение к ребенку как к субъекту образования? Когда вот здесь вот уже, знаете, такие вещи начинаешь вспоминать. Потому что реально больно смотреть на детей, которые приходят к тебе и говорят, вот у меня вот столько-то по данному заданию, а что здесь не так? Я говорю, этот вопрос учителю ты не задавал? И тут всякие разные версии бывают, но смысл один, нет, не задавал. Объясните мне, что не так. И ты начинаешь объяснять, и, знаете, находишься в такой ситуации, когда ты понимаешь учителя, да, понимаешь его тактику, но ты не хочешь объяснять ребенку, что на самом деле здесь можно, вернее, не то, что не хочешь, наоборот, я всегда ребенку объясняю, что здесь можно было бы получить больше вот при таком-то условии.
То есть ты пытаешься как бы правильно
выгородить,
засчитать, да, тоже как неправильно, потому что, ну, вроде бы бы не хочется учителя принижать, и вроде бы правда корявенько, и при этом ты понимаешь, что, в общем-то, ой, ну это очень тяжело. Да, зачем мы собираем обратную связь? Чтобы понять, ага, 30% класса очень коряво формулируют анализ связи. Что я делаю на следующих двух уроках? Работаю над анализом связи. Не ставлю им весь год минус просто и говорю, что ну вот ужас просто какой. Это же мой маркер, с чем я занимаюсь дальше. Мы не, понимаете, мы не призываем повышать баллы, завышать ни в коем случае нельзя. И да, снимать где-то, может быть, чуть больше, но очень аргументированно, скажем так. Мы просто видим,
знаю, мне всегда жаль детей. Когда я понимаю, что они чего-то не могут, я понимаю, что если сесть с ребенком, ты можешь за 2 минуты ему объяснить, что надо делать и как надо делать. А если ребенок тебя не слышит, ну вот здесь не всегда корень зла и в ребенке.
Да. Тут еще стоит сказать, дорогие наши дети, что не все учителя занижают. Может быть, вам не занижали. Может, вы правда, есть же такие, я ему объясняю, он говорит, нет, я, нет. Так не пишут. Ну, в смысле не пишут? Ты ему уже показываешь эти сочинения на максимум прошлых лет. Вот ему просто формулировка не нравится.
О, а можно я тогда расскажу?
Хоть убейся ты.
Вот о чем.
Тут, ребята, вам не занижают. Вам, если вам и учитель, и репетитор, и другой репетитор, и другой учитель говорят, что такое не засчитать, такое не засчитают. Это не сговор против вас, гениальных наших детей. Ну, пожалуйста, давайте слышать друг друга. Это и как бы к учителям относится, но и к детям.
Ну, понятно. А, ну тогда к родителям.
И
давайте
к родителям,
тоже.
Наверное. Мы же не
иногда родители в поисках как бы золотой середины начинают ребенку искать столько репетиторов, столько помощников, что ребенок, мне кажется, просто удушается знаниями.
Знаете, мне кажется, мне нравится какая связка. Когда, например, если ко мне приходят как к репетитору, я с учителем держу обратную связь. Или когда я учитель и держу с репетитором обратную связь. И это очень удобно.
А мне кажется, что это не только удобно, это профессионально.
Я скидываю диктант и говорю, ой, ну что-то наш мальчик поплыл на ой-ё.
Мне просто кажется, что, ну вот, я просто из своей практики учительской говорю, когда мои дети писали плохо контрольно, я знала, что у них есть репетитор, я говорила, вот смотри, я тебе показываю, где твоя ошибка, если я непонятно объясняю, у тебя есть другой человек, который объяснит тебе понятно. И таким образом ребенок, понимаете, он перестает воспринимать учителя и репетитора как врагов, нужно от одного прятать другого. И он прислушивается к обоим тогда, потому что он видит позицию взаимного уважения.
И они сами, учителя, могут тоже обговорить это. Но тут я прям, знаете, уже слышу сопротивление родителей, что прям ты посмотри, репетиторов подавайте. Ну нет. Но ребенок справится сам с высоким уровнем саморегуляции. Вот тут честно нужно посмотреть на своего ребенка. Если у него саморегуляция нулевая, а вы хотите высоких результатов, он сам не справится. Ему очень сложно будет. Но он может, конечно, постоянно ходить на какие-то элективы, постоянно, может быть, искать видеоразборы. Ну, представьте, ну какой восьмиклассник способен на это? Вот почему мы здесь говорим про репетитора. Если у ребенка высокий уровень саморегуляции, да без проблем. На этих видеоуроках действительно, на консультациях там экспертов и на уроках обычных школьных, ну, в принципе, тоже способен подготовить.
Но здесь просто мне бы хотелось, чтобы родители не требовали от своих детей, вот, знаете, такого высокого уровня подготовки, если они отдают их, скажем так, на самоподготовку. Потому что у учителя всегда есть система подготовки. У учителя всегда, ну и у репетитора, и у учителя всегда есть четкий план, как идти к этому.
Конечно, и анализ.
Как чередовать виды деятельности, как чередовать, в каком порядке давать задания. У ребенка такой нет системы, то есть он может хвататься за одно, пятое, второе, третье, в результате у него будут разрозненные пазлы, которые не сложатся в картину ни при каких условиях. Поэтому не бросайте ребенка, помогите ему выстроить систему с учителем. Если вы не хотите репетиторов, с учителем это тоже возможно. Я думаю, что профессионализм наших педагогов, конечно, не вызывает сомнения.
Тут главное, наверное, просто честно посмотреть на своего ребенка и убавить свои амбиции, просто на него посмотреть.
Ну, как хорошо вы сказали, убавить свои амбиции. Потому что, мне кажется, иногда родительские амбиции гораздо выше, чем амбиции самих детей.
Такое тоже бывает. Хотя счастливых историй, надо сказать, мы видим тоже очень много. Но рубрика здесь сейчас была «Не навреди». Ну что, если у вас остались какие-то вопросы, у вас есть предложения, комментарии, свой опыт, поделитесь, пожалуйста, им в комментариях к там, где вы находите этот подкаст. Ставьте нам лайки, пишите отзывы, это тоже очень нам помогает другим учителям, родителям, учащимся находить наш подкаст, присоединяться к нашему сообществу, к нашему комьюнити. Мы открыты для обратной связи, для вопросов. Вы можете найти нас на всех площадках, где есть подкасты. Ну, а ВК, собственно, присоединиться к обсуждению в комментариях. Мы не претендуем на истину в последней инстанции. Мы делимся своим опытом. Мы делимся тем, у Елены Витальевны еще и опыт родителя в том числе. Мы делимся наблюдениями. Мы имеем результаты, которые, в общем-то, тоже
за себя говорят,
да. Но мы не говорим, что мы правы, все остальные нет. Поэтому, если у вас есть свое мнение, свой опыт, делитесь, пожалуйста, очень интересно как раз так же посмотреть на другие
истины. Да, потому что иногда же в споре рождается истина.
Конечно. Поэтому подкаст мы ведем вдвоем, как минимум. Но, кстати, если вы хотите, чтобы были какие-то приглашенные гости, напишите, кто. Я думаю, это тоже очень интересная будет история. Ну что, на сегодня тогда будем заканчивать. Спасибо за еще один час, проведенный с нами. С вами была я, Анастасия Шамко.
И я, Елена Иващенко.
До новых встреч.
Всего доброго.
Все.
Пух-пух-пух. Новая админка на подкасте.